21 час и 9 минут в Москве. Это программа «Суть событий». Поскольку Сергей Пархоменко находится в командировке на Франкфуртской книжной ярмарке, я сегодня его заменяю, но я надеюсь, что послезавтра Сергей приедет и, наверное, примет участие в детской площадке «Воскресенье» с рассказом о детских книжках, которые выставлялись в том числе и на ярмарке. Но сегодня Алексей Венедиктов, это я, здесь, соответственно, с вами. Понятно, что мы будем возвращаться к вопросу о взрыве жилого дома, вернее, одной квартиры в жилом доме на улице Королева в 21 час 30 минут, то есть через 20 минут новости. Если что-то появится срочное, я вам, конечно, скажу. Кроме того, во второй половине часа я ожидаю включения нашего корреспондента Андрея Гаврилова с места событий. Он поговорит с жителями, он поговорит с милицией, он поговорит с зеваками, он поговорит с пожарными. Я надеюсь, он нам расскажет то, что думают люди, которые там на улице Королева находятся. На эту минуту, как вы понимаете, две жертвы, женщина и ребенок. Пока по подтвержденным данным, напомню, что взрыв прогремел на улице Королева, дом 8, на 11 этаже 22-этажного дома. Теперь, собственно, мы переходим к сути событий. Конечно, у меня очень много вопросов по интернету, но все-таки по НАТО вопросы преобладают. Вернее, не столь про НАТО. Вообще Грузию не упоминают, про НАТО и про Украину. Я напомню, нашу связь с вами, это наш экран, наш СМС, московский номер 970-45-45. Вы можете задавать свои вопросы, которые касаются сути событий. И, конечно, телефон прямого эфира 363-36-59. Остановлюсь сначала на одной такой интересной истории, которую сегодня президент Путин затронул на своей пресс-конференции в Бухаресте, комментируя возможность вступления Украины в первую очередь, но и Грузии в НАТО. Я прошу вас внимательно слушать, а потом я это прокомментирую.
Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Национальная безопасность не строится на обещаниях. Тем более, что подобные заверения мы уже слышали накануне предыдущих волн расширения блока.
Владимир Путин. И, конечно, мы все на память не помним, что такое 5-я статья Вашингтонского договора, которая вызвала такое раздражение нашего президента. А вот я вам скажу, что такое 5-я статья Вашингтонского договора, которая такое неудовольствие вызвала. Значит, 5-я статья Вашингтонского договора рассматривает угрозу одной стране НАТО как угрозу всему Североатлантическому альянсу. Или нападение на одну из стран НАТО как нападение на все страны альянса одновременно. То есть на весь альянс одновременно. А что такое неудовольствие вызвало у Путина? Разве Россия собирается на кого-нибудь нападать? Разве Россия собирается нападать на Люксембург или на Украину? А на Македонию или на Грузию, если они вступят, конечно, в НАТО. Почему статья 5 Вашингтонского договора вызывает нескрываемое раздражение? А разве у нас нет такого положения в договоре коллективной безопасности стран СНГ, в АДКБ? По-моему, есть. Если нет, поправьте меня. Поэтому в данном случае Владимир Путин как бы показал, что он против вступления Украины, в том числе и потому, что существует 5-я статья Вашингтонского договора, рассматривающая угрозу одной стране НАТО, всем странам НАТО. Кстати, 5-я статья ни разу не применялась НАТО. Такого не было. Единственное, что тогда генеральный секретарь НАТО Робертсон 11 сентября 2001 года заявил о возможности применения 5-й статьи, рассматривая нападение террористов на США как нападение на все страны НАТО. Собственно, это и лежало в основе действий НАТО в Афганистане, которое тоже он вот применял. Он, оно, НАТО, блок применял. Мак говорит, может, он статью перепутал? Может быть, но не похож. Думаю, что не так. Теперь давайте посмотрим, что касается последних событий, что произошло, собственно говоря, на саммите. Значит, я бы обратил внимание сегодня, я бы обратил внимание ваше на то, что было заявлено по противоракетной обороне. Я не уставал толдычить это, могу с гордостью сказать, в течение 3 лет, и те, кто слышал меня, те, естественно, это помнят, о том, что только создание совместного ПРО России, США и Европы возможно отражение южных, так называемых, да, южных угроз. И тут меня наши слушатели высмеивали, оскорбляли, называли разными словами, говорили о том, что я там ничего в этом не понимаю. Гляди-ка, не только я, но и президенты, которые обсуждали это, главы государств, 27 человек на заседании закрытом, правда, Союзе НАТО, но мы это знаем только по пресс-конференции Генсека и самого Путина, видимо, двинулись ровно в эту сторону. И когда я прогнозировал о том, что неизменно мы вынуждены будем создавать общий зонтик от этих угроз, собственно говоря, естественно, не обладая теми знаниями, которые обладает верховный главнокомандующий, но просто здравый смысл подсказывал, что раз угроза общая, то и отражение должно быть общее, то, видимо, мы имеем дело с несколькими процессами. Процесс первый. Во-первых, блок НАТО поддержал отдельной резолюцией, отдельным пунктом коммюнике размещение отдельных элементов национальной противоракетной обороны США, имея в виду историю с радаром и с 10, в Чехии с 10 ракетными ракетами-перехватчиками в Польше. Более того, именно в Бухаресте произошло заключение соглашения между Чехией вот, по радару и Соединенными Штатами Америки. И я хотел бы напомнить, что еще 5-6 лет тому назад эту идею США поддерживали лишь 2-3 страны из НАТО. То есть мало кто верил в ракетную угрозу. Можно, конечно, с юга, можно, конечно, сказать, что США проломили, но как-то мы видим, что они не сильно проламывают эту историю и с вступлением Грузии, вступлением с Украины, вступлением с Македонией, в общем, не проламывает. Поэтому я думаю, что та информация, которую обладают теперь верховные главнокомандующие стран НАТО, имею в виду главы государств, вот, они действительно говорят о наличии угроз. Угроз, повторяю, с юга. Собственно, потому и базы-то натовские новые будут разворачиваться, 10 тысяч человек будут разворачиваться в Болгарии и в Румынии. Правда, Путин считает, что это у наших границ, а я считаю, что это смещение баз. Между прочим, закрываются базы в Германии американские. Они смещаются к югу, туда, в сторону Балкан. И должен вам сказать, что сокращение американских военнослужащих, собственно, если мы возьмем просто статистику, мы с вами увидим, что если в начале 90-х годов американских военнослужащих в Европе было порядка 300 тысяч человек, ну, треть миллиона, считайте, то сейчас их 68 тысяч, ну, еще 3 тысячи в рамках кейфора в Косово, 70 тысяч, 75 тысяч, скажем, да, то есть сокращение американских войск произошло в 4 раза в Европе, но при этом все смещается к югу, потому что возникли южные угрозы, как считают они. Кстати, меня Виктор спрашивает, вот откуда я там говорю, это интернет, я имею в виду, сейчас я найду это, где я могу прочитать про южные угрозы. Ну, если вы серьезно говорите, я вам советую читать соответствующие журналы, которые занимаются, вот журнал Федора Лукьянова, например, да, «Глобальный мир и глобальная политика», есть такой журнал, серьезный, академический. Если говорить о серьезных статьях, и статьях, если вы владеете иностранным языком, то любым, то существует масса аналитических и на русском, и не на русском языке докладов на эту тему, Виктор. Если вы хотите публицистики, то, собственно говоря, недавно, в среду, позавчера, Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе, говоря об Афганистане, сказал впрямую о том, что то, что творится в Афганистане, имея в виду терроризм, наркотрафик, бьет по интересам России. Это цитата. Бьет по нашим интересам. Это угроза. Терроризм – это угроза. Наркотрафик – это угроза распространения ракетных технологий. Это угроза. И сам Путин говорит о том, что надо втягивать страны в договор о запрете ракет малой и средней дальности. То есть, если вы хотите публицистично проанализировать, то наши лидеры – президент, министр иностранных дел, не впрямую, но об этом говорят. Если вы хотите серьезно наблюдать за этим процессом, да, то читайте толстые, солидные журналы, аналитические доклады с разными, между прочим, позициями, разными мнениями, но фактуры там предостаточно. Поэтому я думаю, что, конечно же, несмотря на всю риторику, которую использует и Путин, и Схефер, завтра прилетает президент США и будет встречаться с Путиным и Медведевым, и затем, думаю, в субботу пройдут переговоры, и будет выработана некая дорожная карта, насколько я представляю, касающая прежде всего обеспечения безопасности. То есть это речь идет об ограничении стратегических вооружений. Кстати, на наши... Путин сегодня говорил о том, что американцы ответили на озабоченности России, и люди, которые обычно такой риторикой обладают резкой, даже Дмитрий Рогозин, он сегодня просто говорил о том, что я бы сказал, что не хватило времени. Вот я сейчас цитату точно не найду, конечно, но он сказал, что я бы не говорил о усилении разногласий, я бы говорил, как он сказал, Рогозин, я бы уже после этого... сейчас, одну секундочку, нет, не найду, очень много бумаг. Он сказал, Рогозин, он сказал, что, в общем, не хватило времени, ну, в Сочи поговорят, опробуют говорить в Сочи. Ну, нормально. И последнее, что я хотел сказать в этой связи, очень много у нас крика, воплей, шумов по поводу, соответственно, российско-американско-империалистических противостояний, но я бы сказал, что в системе безопасности это не так. Вот посмотрите, самые горячие точки, которые обсуждались, значит, нашей страной и Соединенными Штатами Америки с точки зрения безопасности. Номер один, Северная Корея, договорились, да, общая позиция. Афганистан. Общая позиция. Сегодня подписали соглашение дополнительное. Иран. Общая позиция. Голосуем резолюции совместно. Что у нас там такое? Ближний Восток. Общая позиция. Ирак. Мы признали правительство Ирака. Вот то самое оккупационное правительство, которое посажено американцами, о чем тут постоянно идут крики. Мы признали, мы с ним торгуем, мы с ним ведем переговоры. Общая позиция. Значит, у нас остается ПРО, антиракетные вот эти и СНВ. Я думаю, что это длинная история, но сближение происходит. Ну и Косово. Косово уходит на задний план. И он говорит, ну что, мы не признали, они признали. Ну и ладненько. И, конечно, вступление Украины и Грузии в НАТО, это вопрос более серьезный, и мне кажется, на нем стоит очень серьезно поговорить с вами на эту тему, но я хотел бы все-таки отметить важную вещь. Я решил проверить, вы помните, что у нас в гостях, и те, кто не знает, почитайте на сайте, был бывший министр обороны Украины, ныне председатель Комитета по обороне и безопасности Украинской Рады Верховной Гриценко. И он там сказал фразу о том, что вот еще в 2003 году, значит, был принят закон, конституционным большинством Рады, 300 человек, более 300 человек, за которые голосовала и тогдашняя партия Януковича, а надо сказать, что Янукович тогда был премьер-министром, а Кучма президентом, который фиксировал, значит, как цель вступления в НАТО Украины. 2003 год, июнь месяц. Я нашел этот договор, это правда. И вот, собственно говоря, например, такое сообщение агентства РИА Новости, нашего родного агентства, от 1 июля 2003 года. Значит, как сообщили РИА Новости после встречи с главой украинского внешнеполитического комитета Сергеем Ивановым, Анатолий Зленко проинформировал Сергея Иванова о том, что, цитата, «Украина уже приняла окончательное решение о вступлении в долгосрочной перспективе в Североатлантический альянс, и задачей МИД Украины в этом контексте является выполнение данного решения». Вот, мы об этом узнали, про эту новость, да, 1 июля 2003 года. 18 июня министр обороны Украины тогдашний генерал армии Евгений Шкидченко заявляет, мы настроены на плодотворное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и вступление в эту организацию, заявляет Шкидченко Интерфаксу Украине. Затем Евгений Марчук, который сменил его буквально через несколько дней, подтверждает то же самое. Иными словами, партия господина Януковича в 2003 году в парламенте голосовала за закон. Закон, не постановление, закон. И это правда, то, что сказал Гриценко, о вступлении Украины в НАТО. Поэтому то, что сейчас говорит господин Янукович, это лишь внутриполитическая игра. То есть факт остается фактом. В Украине действует закон, или на Украине действует конституционный закон, который ставит эту цель. Все, точка. Гриценко сказал правду, не обманул. Вот я в связи с этим хочу сказать. Так, что у нас дальше? У нас очень смешно, мне Ремигий из Шампани, из провинции Шампавера. А не пора ли сжечь уже, наконец, все то, чему поклонялся, и поклониться всему тому, что сжигал? Некоторым, наверное, и пора, уважаемый, достопочтенный, надо говорить, Ремигий, достопочтенный Ремигий. А вот, собственно говоря, по Украине, что я хотел сказать. Еще отвечу Александру Григорьеву из Москвы по поводу... На эхо будет приходить Владимир Познер, это правда? Это правда. Владимир Познер будет постоянным гостем передачи «Особое мнение» в 19 часов по вторникам. по вторникам. К сожалению, в этот вторник он тоже, к сожалению или к счастью, в этот вторник он не может быть, потому что вот он мне позвонил сегодня и сказал, что его фильмом «Одноэтажная Америка» заинтересовались международные прокатчики. Он должен вылететь на несколько дней, не успевает вернуться, но 15 апреля он уже будет отвечать на вопросы ведущего Сергея Бунтмана и ваши вопросы по событиям недели. Я считаю, что очень важно. Добавлю к этому, что с Владимиром Познером мы говорили о том, что будет еще одна передача, которую мы по-прежнему не придумали, но она будет дискуссионная, где Владимир Познер будет стороной в дискуссии. Ему это интересно. И я думаю, что когда вот он вернется, мы с ним будем обсуждать формат и место, где может эта передача выходить в эфире. Это правда, отвечаю я Александру Григорьеву из Москвы. Александр с Перми опять спрашивает, как вы думаете, рискнет ли Украина вступить в НАТО? Я слово «рискнет» не понимаю, потому что ничем Украина не рискует, вступая в НАТО, на мой взгляд. А что касается риторики, я, по-моему, попытался показать, что, скажем, несмотря на все риторические угрозы, кстати, мне тут напомнили о том, что когда была первая волна расширения постсоветская, когда вступали страны Вышеградской тройки, Венгрия, Чехия и Польша, риторика была такая же, потом вступали страны Балтии, вторая волна, риторика была такая же, потом вступала Болгария, Румыния, риторика была такая же, ну и сейчас риторика. Неприятно. Мне это неприятно вот почему. Неприятно эмоционально, потому что когда от тебя бегут, как-то вот нехорошо. Что это вы от меня бежите? А бегут от меня. Что это вы, ребята, от меня бежите? Какую угрозу вы от меня чувствуете? Вот, но иногда, слушая заявления некоторых наших политиков, включая пятую статью Вашингтонского договора, хочется как-то оказаться под зонтиком. Да? Я понимаю тех политиков и тех людей, которые выступают, и тех, скажем, грузинских граждан, которые на референдуме 77% проголосовали за вступление в НАТО. Ну, я вас уверяю, не было бы истории с позорнейшей, с санкциями, с эмбарго и прочее, не было бы половины. Ну, не было бы. Было просто, ну, людей обидели, людей оскорбили, людей зажали. Ну, чего вы? Они ходят в СНГ. Какой визовый режим? Мы СНГ создавали для чего? Для безвизового пространства. Какой визовый режим? Нет, вот взяли, сделали. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Кто от этого выиграл? Мы? Мы не выиграли. Я считаю, что это было сделано против России. Я считаю, что это ослабило Россию. Важный вопрос задает Игорь. Какой Игорь вообще там, именующийся бюрократом из Москвы, вообще скоро станет, сколько деньги ему придется платить, он задает грамотные вопросы. Каков официальный комментарий вашей радиостанции, как СМИ, по вопросу оправдания Гаагским трибуналом косовских боевиков? Во-первых, я что-то не упомню официальных комментариев моей радиостанции как класса. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Единственный комментарий, которым уполномочен выступать главный редактор, это комментарии, касающиеся корпоративных вещей, касающихся, условно говоря, там, связанных со свободой слова и с профессией журналистики. Никаких официальных политических комментариев радиостанция «Эхо Москвы» за 17 лет своего существования Игорь не делал. И вы это прекрасно знаете, вы нас слушаете давно. Что касается оправдания, все-таки будем точны, оправдали двух, а третьего осудили на 6 лет, то я, честно говоря, еще просто не прочел это дело. Я хочу обратить ваше внимание на совершенно фантастический сайт Международного трибунала по бывшей Югославии. В том числе на русском языке, но на самом деле он полный на английском и французском, и, видимо, усеченный, не знаю, он какой-то другой, на русском языке. Там публикуются все обвинительные акты, отчеты о процессе, речи адвокатов, все досье. Вот конкретно по этому делу я не знаю. Но я вам обещаю, что, во-первых, я посмотрю, во-вторых, обращаюсь к вам. Зайдите на сайт ООН, un.org, дальше на русский переходите, берите трибунал по бывшей Югославии, там есть все материалы для того, чтобы составить полное впечатление по каждому конкретному случаю. И вот по этому конкретному случаю, поскольку оно возникло, я это дело еще не успел прочитать. Да? Я прочитаю обязательно обвинение, обязательно, я вам обещаю это, и почитаю адвокатские вещи, да? Посмотрю стенограммы процесса, почитаю доклад, кстати, там опубликованы доклады, ежегодные доклады Международного трибунала перед Советом Безопасности. Каждый год в августе публикуются эти доклады, на русском тоже. И зайдите на сайт Международный трибунал по бывшей Югославии и читайте. Учитесь работать с документами, что называется, да, учитесь работать с тем, что вот с той информацией, не которые там отрывочно вам дают по телевизору или по радио «Эхо Москвы» или даже в газете, а взять, если вас интересует это реально, документ и посмотреть его. В общем, разные, и прокурорские, и адвокатские. Это то, что касается Косово, ну, Косово и, соответственно, трибунала по бывшей Югославии. Что-то еще. Там Глеб, врач из Самары, пишет мне, что американцы не выиграли ни одного прямого боестолкновения. Я не понимаю, что такое прямое столкновение. Это что, битва под Прохоровкой, когда танки в танки в лоб? Современная война ведется другими средствами. Ну, достаточно вспомнить, как быстро был взят Багдад. Если речь идет об американской армии, иракской армии, да, возьмите цифры, тоже документы по этому поводу все есть. Посчитайте, за сколько времени американцы дошли до Багдада, какие были потери. Так что получше военную историю США вспомнить легко. И количество погибших очень важно. Вот мы говорим там о уже 4000 погибших, да, но это не в ходе военной операции, это в ходе вот этой операции о передаче власти из оккупационных сил иракскому правительству. А, собственно, военные операции, поскольку интересует Глеба из Самары, вот надо посмотреть таким образом. Ну что, я жгу, да, Алешенька, красавчик, ты жжешь. Господи, лучше бы я дома был, а не жжег бы. Ну, Пархоменко, негодяй, знаете, он на франкфуртской ярмарке, а тут сиди, занимайся всякими делами. Пошли дальше, да, про южные угрозы. Какие именно южные, чего страны вы имеете в виду? Я имею в виду Афганистан, я имею в виду Иран, в первую очередь. А эти страны, откуда эта угроза? То есть это не я имею в виду, это имеет в виду российское руководство, которое поддерживает, как вы знаете, операцию НАТО в Афганистане, и которое голосует за санкции иранскому режиму, за то, что он не раскрывает свои ядерные разработки. Так что здесь мы с Владимиром Владимировичем заодно. Кстати, важно, Сергей Лавров согласился дать интервью «Эхо Москвы». Мы ожидаем, что это произойдет во вторник, когда Сергей Викторович вернется из Сочи после встречи Путина, Медведева и Буша. Я думаю, что вы тогда его и спросите. 21:35 минут в Москве. Алексей Венедиктов, программа «Суть событий». Я скоро перейду к телефону 363-3659. Надя меня спрашивает, прокомментируйте книгу Дель Понте, где она признала Холокост сербов в Косово. Значит, Надя, во-первых, я не комментирую книг, которых не читал. Во-вторых, из тех сообщений, которые о книге я читал, я нигде про слово «Холокост» не нашел. Значит, вам задурили бошку. При этом я хочу вам сказать, что, безусловно, это была гражданская война. И резали с двух сторон. И те, кто резал, должны быть найдены и осуждены. Для этого и существует Международный трибунал по бывшей Югославии. Что касается Карла Дель Понте, мы сейчас попытаемся получить ее интервью, потому что на этот вопрос, потому что, ну как, книга не переведена, да? Она, ну давайте ее выпустим, давайте мы с вами ее почитаем или поговорим с ней в эфире. Да? Это было бы правильно, а не передавать чужих слов. При этом еще раз повторяю, с моей точки зрения, что для того и нужен трибунал, что если вскрываются преступления против гражданских лиц, должны быть названы люди, да, и они должны быть преданы международному суду. Вот, собственно говоря, вы можете называть это Холокостом, а это преступление против гражданских лиц. Сейчас в списке международного трибунала 161 человек, 106 осуждено. А остальные продолжаются, кого-то еще не нашли. В прошлом году, в соответствии с докладом, я успел просмотреть последним, арестовали двоих, задержали одного в Черногории, одного в Боснии и Герцеговине. Продолжают искать, работают в следствии. Но я должен сказать, что если Карл Дель Понте называет людей, конечно, я думаю, что следователи должны взять и их искать. И все. Что тут комментировать? Преступники должны или подозреваемые должны либо очиститься судом, если они названы публично, да, либо быть осуждены, или осуждены, я не знаю. Георгий из Санкт-Петербурга говорит, Голодомор не геноцид, но все-таки преступление. Ну, конечно, преступление. Тут некоторые мне говорят, Голодомор не русское слово. Ну, найдите другое слово. Когда от голода вымирали люди, массы, миллионы людей, там был спор, 4 или 8 миллионов, какая разница, да, там, а Кубань вся. Да, а там, я не знаю, вот на границе Украины, Белоруссии, России, в областях, там же могилы есть. Это преступление. И мне кажется, что гораздо позитивнее было бы, если бы, скажем, депутаты двух парламентов или правительства двух стран, или два президента, Ющенко и Путин, лучше, можно Ющенко и Медведев, приняли приняли бы, сейчас, секундочку, тут мне возражают, что-то бумаги, приняли бы заявление, декларацию по вот этой гибели, массовой гибели советских граждан разных национальностей, разных там, жителей разных республик от преступно организованного, назовем это голодомором, но какая разница, как это назвать. Мне тут говорят, что процитировали четвертую, а не пятую. Ничего подобного. Четвертая статья не является подъемом по тревоге для всей НАТО. Четвертая статья предполагает рациональную помощь в обеспечении безопасности одного из союзников. Четвертая статья не поднимает все страны НАТО, отдельные страны НАТО. А пятая статья Вашингтонского договора рассматривает угрозу одной стране, как угрозу всему альянсу. Учите матчасть. Лучше. Я-то готовлюсь, в отличие от вас, к эфиру. И еще последнее сообщение, потом телефон 363-3659. На Украине сегодня пришло сообщение, вместо юбилея Полтавской битвы будут отмечать подвиг Гетмана Мазепы. Вот вранье. Вот вранье, вот просто вранье. Нам сообщили вранье. Поскольку мы точно знаем, что во время Полтавской битвы будет отмечаться именно годовщина Полтавской битвы. Там были разные герои. Для разных людей разные герои. Я думаю, что для шведов герой Карл XII, для одних украинцев Мазепа, для других украинцев там, Меншиков с Петром I, для россиян Петр I. Но вы знаете, когда на годовщину Бородинской битвы приехал президент Франции Валерий Жискар д'Эстен и поставил памятник там в присутствии советских официальных лиц, что-то там все было нормально. Не надо по этому поводу психовать. И пусть со своей историей украинцы разбираются сами. Потому что я помню, как я был в свое время потрясен, когда вот я впервые прочитал о том, что Александр Невский, который для меня всегда был там и в школе героем, ну, в детстве в школе, в 4-5 классе героем, оказался побратимом сына Батыя. Для нас ведь Батый был воплощенное зло, потому что резал, сжигал города, одно взятие Козельска чего стоит, Владимир, да, Киев, кстати, вырезанный. Вот. А его сын побратим Александра Невского. Да. Люди сложные, и жизнь у них была сложная. Я сейчас беру историю до 20 века сразу, потому что история 20 века, на мой взгляд, это еще не история, это еще политика. Ну хорошо, вот мы с вами, и что-то я заговорился, да, 363-36-59. Поехали, что у нас тут происходит? Вот телефонные звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло. 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 Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Меня зовут Михаил, я из Санкт-Петербурга.
Да, Михаил, я вас слушаю.
Я хотел бы сказать насчет, по поводу вступления в НАТО Украины.
Ну, скажите.
По большому счету, я не понимаю, почему такая паника здесь возникает. Хотят украинцы в НАТО вступить, пускай вступают. Тем более, что тут еще один интересный момент. Почему-то они не хотят оставаться больше с Россией. Вот этот...
Мне это, конечно, согласен с вами, Михаил, меня-то как раз вот это ровно, я об этом спасибо большое за ваш звонок и сказал, меня это задевает гораздо больше, да, что мы там теряем партнера. Да? И вот это для меня гораздо более важная, как бы это сказать, тема для размышления, назовем это таким образом, да, гораздо более важная тема для размышления, нежели о том размышлять, почему они хотят. Они хотят, ну, действительно, мы же любим говорить, что суверенная страна, суверенная демократия, никто не должен, вот они вот суверенно решили, да, ну и, ну, жалко, видите, многим жалко. Алло, здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я Ольга Ивановна из Подмосковья.
Да, Ольга Ивановна.
А можно подкинуть тему для возможных передач с Познером?
Нет. Спасибо. Ну, Владимир Владимирович Познер будет сам выбирать темы. Мы с ним так договорились. Вот я открою ему блог на сайте, и вы будете предлагать туда темы. Ему, а не мне. Потому что это будет его передача. Зачем же вы мне ее будете давать? Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир Васильевич.
Да, Владимир Васильевич.
Значит, у меня такой вопрос и реплика в отношении Голодомора.
Да.
Я сам геолог, мне 78 лет. Угу. Работал в разных районах, так сказать, страны нашей.
Да.
Такой же Голодомор был на Южном Урале. Где казачество было. Мне рассказывали жильцы, как там людоедство было даже.
Да, Владимир Васильевич.
Такое же был Голодомор в Казахстане.
Абсолютно.
Не в этом дело.
Как
не
в
надо
этом?
Акцентировать все это на России. Это была общая проблема.
Конечно, так я ровно об этом и говорю.
И второе.
Да.
И второе. Я думаю, тут не дело, так сказать, президентов разбираться и договариваться. Должна быть проведена научная конференция на уровне Академии наук.
Я вам отвечу поэтому, Владимир Васильевич. Я с вами полностью согласен про научную конференцию, но поскольку эта тема переходит в политическую, то по результатам этой научной конференции, включая в Казахстан, Казахстан, Россия, Украина, совершенно верно. Мне кажется, что политики, главы государств должны в этом вопросе поставить точку, заявив о том, что это была общая трагедия, и прекратить спекулировать на эту тему. Да? А то, знаете, у нас появились наши собственные политики, говорят, а вот давайте скажем, что Грузия отвечает за преступление Сталина, за Джугашвили. Я им говорю, вы козлы, ребята, потому что тогда получается, что Грузия выиграла Великую Отечественную войну, потому что у нас был главнокомандующий грузин Джугашвили. Вы уж там что-нибудь-то выберите, хоть так, хоть и это. Понимаете? Поэтому на самом деле, я с вами абсолютно согласен, но все равно политически надо ставить точку. Политически, на мой взгляд. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Олег, я из Москвы.
Да, Олег.
Я бы хотел реплику внести в разговор с Алексеем.
Ну так вы уже вносите же ее, что же вы там все свои желания высказываете?
Алексей, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел просто сказать, что по большому счету, какая разница, как кучкуется государство и в какие игры они играют. Это ведь происходит большая часть не от народа, а от узкого круга элиты. Поэтому, в принципе, все равно вступит Украина и Грузия в НАТО или не вступит. От этого глобально для нас.
Я с вами согласен. А чего вы, собственно, репликуете, Олег? А я с вами абсолютно согласен. Но мы с вами все-таки присутствуем при довольно бурном обсуждении. Мы видим голосование, мы видим, как это обсуждают не только политики, но вот вы же звоните, вы гражданин, да? Вас эту историю, так сказать, задело в той или ином виде. Мне тоже кажется, что весь вопрос заключается сейчас в системе, все-таки практической, в системе реальной безопасности. Смотрите, противоракетную оборону Европа не может построить. У нее нет технологий. Слушайте, Россия тоже, как оказывается, как у нас противоракетная оборона построена? Вокруг крупных городов, да? А в какой-нибудь там другой город, да, залетит ракета средней дальности, да, и, пожалуйста, вот мы, москвичи, нам хорошо. И питерцам, наверное, хорошо. А может, еще кому-то хорошо. А больше никому не хорошо. То есть, на самом деле, это же технологические прорывы. И, конечно, если довалится все мир, я еще раз повторяю, угрозы есть. Вот пример вот этой самой национальной ПРО, оно же очень важно. Я опять вот сейчас не могу найти, но тот же самый Сергей Борисович Иванов, будучи на Украине в 2003 году, сказал буквально следующее. Вот извините, что я сейчас возьму паузу, начну экать и мемекать, но я процитирую. Вот. Глава Минобороны России, 1 июля 2003 года. Глава Минобороны России ознакомил украинского министра с российским пониманием сотрудничества в области противоракетной обороны ПРО. Россия, цитата, четко разделяет здесь два направления. ПРО театра военных действий и глобальное НПРО. Сотрудничество в области ПРО театра военных действий является полностью легитимным. Это вот то, что сейчас. Полностью легитимным, говорит Иванов в 2003 году. И Россия активно работает в этом вопросе вместе с европейскими странами и с НАТО, отметил Сергей Борисович Иванов. 1 июля 2003 года. Чего изменилось за 5 лет? Угроза стала меньше. А зачем тогда Путин выступает со словами «давайте все страны втягивать в договор РМСД» и США вместе с Россией опубликуют совместное коммюнике? Давайте, ребята, присоединяйтесь к запрету ракет. Потому что угроза возникла. Угроза стала шире. Это же не просто так они говорят, Путин и Буш, да? Они же понимают, что они говорят уже вдвоем. А Иванов об этом в 2003 году еще говорил. Поэтому не надо давать себя заморачивать, что сейчас это возникла проблема. Не сейчас она возникла. Я вам читаю агентство, российское официальное агентство. Не какие-то там придумки или статьи. Обратите, пожалуйста, на это внимание. 363-36-59, слушаем дальше телефонные звонки. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр Тверь.
Да, Александр.
Ну, я хотел бы высказать свое мнение по поводу вступления в Грузии и Украины в НАТО. Давайте. По-моему, куда хотят, пускай туда и... Потому что уже насмотрелись на эти выходы, входы. Вот.
Про выходы я ничего не знаю, на самом деле. Вот про входы туда я знаю, а что-то
ну,
там...
Ну, я уже так...
Я понимаю.
Зачем на этом внимание так сильно заострять?
Ну, смотрите, все застряют, все застряют. О. Вот это очень хороший вопрос. Вот знаете, спасибо большое. Я понимаю. Это очень хороший вопрос. Зачем заострять? Я вам скажу, зачем заострять. Вот мы вчера, когда делали программу 48 минут, мы потом с Наргиз говорили, мы просто следующую программу собираемся делать про лидера Зимбабве, про Мугабе. Я говорю, слушай, ну что там на первых страницах американской газеты? Она говорит, выборы в Зимбабве. Я говорю, подожди, а саммит в Бухаресте это вчера. На шестой странице. На шестой странице. Да? Потому что, ну вот, уровень для них, да, эта история, там все понятно. Они там как бы у себя понимают, в общем-то. Я тоже не понимаю из личной горячности. Но есть проблема, и я считаю, что эта проблема внутриполитическая российская. Я считаю, что это мы обсуждаем, что называется, промеж себя. Это вот, значит, есть эти, есть там, значит, ястребы, есть голуби и так далее, и так далее, и так далее. Там мы сплачиваем народ вокруг, кольцо сжимается, надо же как-то народ сплотить. А вокруг чего сплотишь? Вокруг каких реформ сплотишь народ, кроме цены на нефть и врагов? Да? И мне кажется, что это просто, я еще раз говорю, просто риторика такая воинственная, да, вот то, что Россия в кольце врагов. Слушайте, а где друзья-то все? Что случилось? Куда мы друзей-то растеряли все? Сначала мы растеряли Варшавский договор. Растеряли. Потом мы начинаем постепенно терять СНГ. Я обращаю ваше внимание, что на вот этом самом саммите НАТО 8 стран СНГ из 12 были руководители. 8 из 12. Не приехал Лукашенко и Рахмонов, потому что их не звали. Отказался Назарбаев и не приехал Бакиев, потому что вообще непонятно, что там он болел, не болел и так далее. Да? Все остальные, и Армения с Азербайджаном, да, и Молдова с Узбекистаном, а президент Узбекистана Каримов вообще сказал, я считаю, что НАТО активно должна входить в Среднюю Азию и в Афганистан, более активно, вот более, понимаете, да, потому что люди видят зонтик, я так думаю, так, они могут ошибаться, но они так видят, да. Пошли дальше, давайте посмотрим немножко, так, что здесь, как получилось, что сотни тысяч гибли в полтавских областях. Вы знаете, я сейчас не владею. Я вот когда готовлюсь к эфиру, да, я вот не могу сказать, сколько тысяч погибло в Полтавской области, в Голодоморье, сколько погибло там в Брянской области. Я не знаю. Давайте я не буду по этому поводу. Так от нас уходит Ющенко, а не Украина, пишет Олег Георгиевич. Что будет, когда ракеты будут стоять под Брянском? Я вам скажу, что будет. Значит, полет ракеты от... скажем, Варшавы от Брянска, не принципиален. Вот просто не принципиален. Да, по секундам, несколько секунд. Вот. Вот и все, что я вам могу сказать по этому поводу. У нас там Польша член НАТО или там от Болгарии. Не принципиален. А дальше что у нас будет и что у нас тут еще? Почему-то вдруг возникло. Я россиянин, лично мне НАТО не угрожает. Ну, кому-то угрожает, кому-то не угрожает. Так. Если ракета, наполеоновская коалиция, гитлеровский вермахт, НАТО, они все были повержены и будут повержены силой и мощью русского духа, Вадим. Ну и слава богу, если они будут повержены, чего вы так нервничаете? Да? А Надя из Москвы сразу перешла на оскорбление. Видите, вот такая история у нас. Только я ответил про Карла Дель Понте, по-моему, вежливо. Она перешла на оскорбление. Бывают у нас такие люди, когда нет аргументов у вас, Надя, а у вас их нет, понимаете? У вас их нет, вы зомбированы, вы книжек не читаете, вы журналов серьезных не читаете, вас это не интересует, и сербы вас не интересуют. Ну и бог с ним, бедная девочка. Мужа вам хорошего, Надя, пожелаю. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Ну вот человек позвонил и сбежал. И это бывает, а мы еще раз. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Добрый день. Добрый. Я хотел бы...
А как вас зовут, простите?
Меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Два аспекта по поводу передачи. Значит, существует технический аспект противоракетной обороны, который при приближении сил НАТО к нашей стране может привести к тому, что система работает автоматически. Да. И при большой степени вероятности случайный пуск может привести к ответному удару.
Ну и случайный пуск, извините меня, из, там, я не знаю, из Болгарии. Какая разница? Из Болгарии или из Грузии? Ну какая разница?
Повышает вероятность нашего, так сказать, ну, несанкционированного ответа.
Не, я понимаю. Ну и ну, знаете, эта история...
Ухудшается так... общее положение.
Да не ухудшается, я вам говорю, что подлетная ракетная история, она в секундах, да? Разница секунды, в секундах, да. Я уж не говорю о том, что Украина, вам объяснял Ющенко, по Конституции запрещены базы. По Конституции. Вот. Для того, чтобы изменять Конституцию, нужен референдум.
И еще один момент
интересный. Не работает аргумент.
Насчет Голодомора, значит, в интернете видел фотографию, которую подарили Ющенко, кажется, ну, не помню, в каком городе, фотография, посвященная Голодомору. И там же выложена эта же фотография, это нансенская, ну вот...
22-й год, да?
Да, 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 помощь, так сказать, вот голодающим.
Я понимаю, да.
Она, эта же фотография была подарена Ющенко как предмет...
Сергей, я даже спорить не буду, наверное, вы правы, хотя то, что выкладывают в интернете, что такое фотошоп, мы с вами хорошо знаем.
Да, нет, там не фотошоп, там...
Я просто хочу вам сказать, что то, что Голодомор, ну, словно, нехорошее слово, да, он был,
да
не отрицать, не отрицать, по всей... О, и, собственно говоря, вы же со мной согласны, да? Я, как я понимаю, что это вот три страны, которых это непосредственно касалось, Казахстан, Россия, Украина, да, должны просто заговорить о том, что это была общая трагедия, и прекратить на эту тему политические спекуляции.
Конечно, конечно.
О, ну вот я ровно, спасибо большое, Сергей, я ровно об этом и говорю, и очень рад, что вы со мной согласны. А то, что там, там фотографии дарят или их монтируют, ну и бог с ними. Сейчас не нужно доказывать, что Голодомора не было. Так же, как не нужно никому доказывать, что там были секретные протоколы. Так же, как не нужно никому доказывать, кто устроил Катынь с точки зрения исторической правды. Да? Это нужно признать, закрыть страницу, помнить об этом, но закрыть страницу. А это не мы, и там я не я, и это мы. Понимаете? Это мы, потому что мы отвечаем. Вот там я 55-го года, да, все было до меня, рождение. Это мы. Это наша история, потому что нельзя гордиться Великой Отечественной войной, в которой там я не участвовал, да, и я не побеждал, но нельзя тогда не стыдиться того, что делали с собственным народом наши правители, да, или так, или этак, или мы гордимся, либо понимаем всю историю в ее трагизме и сложности и взваливаем ее на свои плечи с гордостью и с горечью, или мы от нее отказываемся и от гордости тогда, но и от трагедии, от признания трагедии, в которых была замешана твоя страна. Да? Я предпочитаю и гордиться тем, чем можно гордиться, и стыдиться то, чего можно стыдиться. И не вижу в этом для себя никакого ущерба моей стране. Понимаете? Ну ладно, посмотрим, что здесь. Какой случайный пуст? Да, ну, все бывает. Так, мини-цупы... Так, Украина и Грузия будут исключены из СНГ, если вступят в НАТО. Ну, может быть, и будут, Вадим, исключены из СНГ. Вопрос, а для чего там быть? Я уже говорил вам, что когда СНГ, да, создавалось для того, чтобы было беспрепятственное движение людей, товаров и услуг, для того, чтобы было общее экономическое пространство. Если вводятся визы, если вводятся таможенные платежи, да, то этого движения нет. В чем смысл? В клубе? Ну, в клубе можно встречаться вот в ПАСЕ, в ОБСЕ, в ООН, в НАТО, и в ДКБ, в ШОСе, где хотите можно встречаться. Какая разница? Понимаете? Так, пошли дальше. Франция и Германия, нужна сильная Россия, они будут не между Россией и США. Вот, вы знаете, тут, конечно... ну да, тут Эдуард пожалел бедную и глупую Европу. Вы бы свою страну пожалели. Что вы жалеете всегда других? Вот бедная и глупая Европа, бедная США, у которой криз. Слушайте, может свою страну пожалеть? Вы что, американские граждане? Эдуард, вы чего? Гражданин Германии? Чего вы все время о ней говорите? Давайте о своей стране говорить. Вот. Дальше я хотел сказать. А, это пуск. Да-да-да-да-да-да-да. Тут был какой-то хороший вопрос. Я улетел. Да уж, закон о пяти колосках, да. Какой вы галантерейный, это я даже не понимаю. Учите русский язык, виктуар. 363-36-59, раз нет интересных вопросов туда, так я буду отвечать тогда на телефонные звонки. Правда, у меня осталось всего 3 минуты. Алло, здравствуйте, алло.
Алексей Алексеевич.
Да, здравствуйте. Как
вас зовут? Добрый вечер.
Как вас зовут?
Сергей Иванович.
Да, Сергей Иванович.
Из Борисоглебска.
Да, Борис.
По поводу Голодомора.
Да.
Вот как-то об этом никто никогда не говорит. А откуда он возник? Применялись так называемые сверхранние севы. По снегу разбрасывали зерно. Ну, естественно, потом ничего не взошло. И это было и на Украине,
да?
И на Кубани, и
да?
В Казахстане.
Да, да.
Вот так вот произошло.
Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Ирина говорит, ну, Венедиктов, вы такой храбрый, где вы собираетесь отсидеться при пуске натовских ракет? Что, нашли надежное место? Смотрите вот на эту женщину. Бедная женщина. Ну как вот нее не пожалеть? Давайте жалеть наших собственных сограждан. А вы, Ирина, где собираетесь отсидеться при пуске натовских ракет? Вы уже построили свое личное бомбоубежище. Вы уже вложили туда свою зарплату, зарплату своих детей. Тратьте, стройте. Пожалуйста, нет никаких вопросов. Это у вас такой выбор. Замечу, они у меня последний телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Евгений.
Да, Евгений, пожалуйста, 2 минуты у нас с вами, давайте, до новостей.
Алексей, я хотел что сказать. Вот вы говорите, почему, что нет аргументов против того, что НАТО расширялось на восток. Но мне кажется, что такие аргументы есть.
Например?
Я могу вам сказать.
Ну, скажите.
Последние 10 лет...
Да.
Это самый главный и единственный блок, который участвует во всех вооруженных конфликтах.
Я замечу, что у меня есть цифры, что из 6 конфликтов, в которых она участвует, 5 по мандату ООН. И вот очень интересно, а какие еще блоки участвуют? Что это ООН, Совет Безопасности, где Россия, дает им мандаты? В Судане мандат ООН, да? В Косово мандат ООН, в Кейфор я имею в виду, да? Вот в Афганистане мандат ООН.
На бомбежку Югославии.
Не, секундочку. Вот.
Это самый кровавый.
Не, секундочку. Да? Секундочку. По поводу Ирака. Там что, НАТО участвует? Ну-ка, скажите мне.
Да, там безусловно участвует.
Безусловно, вы не знаете. Там страны, что, есть НАТО. Германский... А там участвует Украина в контингенте? Она страна НАТО.
Да, там участвует...
Не, секундочку.
Прежде всего, страны.
Не, секундочку. Не, вот начинается прежде всего. Значит, у НАТО, да? Там нет решения об участии стран НАТО, понимаете? Там есть США и ее союзники и среди стран НАТО, и среди стран не НАТО. Что касается сил НАТО, обратите внимание еще раз на одну важную вещь. Почему-то Совбез ООН дает прежде всего мандат вооруженным силам НАТО. Может быть, остальные бессильны? Что касается Ирака, еще раз обращу ваше внимание насчет оккупированного Ирака, да, что все государства мира признали правительство, возникшее в результате оккупации вот, войсками коалиции, это все-таки войски коалиции, и там, если мне не изменяет память, японцы, например, которые в НАТО как-то, что-то я как-то не помню про них. Так что не надо, учите мою часть. Это я вас не обижаю, просто надо готовиться, я сейчас вот вам отвечу.